Аркадий Аверченко. Зайчик на стене. Зайчик появляется. Под аккомпанемент шагов на темной лестнице послышался сипловатый, но очень музыкальный голос, напевавший лихую опереточную песенку. «Сегодня мы не ляжем спать, не спросим мы, который час. Мы будем ночь все танцевать, пока достанет сил у нас». Вдруг певец в темноте споткнулся, энергично и жестоко выругался и, может быть, поэтому перешел с одного темпа и размера на другой. «Не пойти ли сгоряча нам к просвещенным англича? А черт! Узел какой-то к самым дверям подбросили». У ног разгульного певца послышался тонкий голосок. «Это не узел вовсе».
«А что же?»
«Это я тут».
«Вопрос запутывается. Кто я?»
«Девочка».
«Чего ж ты, женское отродье, сидишь тут в темноте ночью у моей двери?»
«А я не знала, что это ваша дверь. Я спущусь ниже».
«Вечная бабская манера отвечать не по существу. К черту собственника двери. Он не важен. Главное, зачем ты здесь?»
«Отец пришел домой пьяный, хотел меня зарезать. Я и побежала через двор сюда. Он тут искал в темноте, потом скатился вниз и ушел».
«Веселый мужчина, галантный кавалер, расторопная скотина. Какие же твои дальнейшие планы, дочь убийцы?»
«Посижу тут до утра».
Она помолчала, очевидно, раздумывая о дальнейшем.
«А утром пойду гулять».
«Знаменитый план. Значит, сегодня мы не ляжем спать, не спросим мы, который час. Глупости все это. Ты вот что, я выйду на минутку по делу, а ты подожди. Не побоишься в темноте?»
«Я не боюсь темноты. Я только пьяных боюсь».
И, помедлив немного, девочка опасливо осведомилась.
«Слушайте, а вы не пьяный?»
«Хм!» – неуверенно промычал сипловатый голос. «Как тебе сказать, видишь ли, есть различные степени опьянения, как стелька, в состоянии умоиступления, ни папа, ни мама. Ни под одну из этих категорий я не подойду, так что тебе бояться нечего. Сиди, а я по делу, сейчас». Человек спустился с лестницы и вышел на светлую лунную улицу. Тут уж его можно было рассмотреть. Высокий, еще молодой, но уже горбящийся от страстей и, может быть, пороков. Вопреки его уверениям, которыми он успокаивал девочку у дверей, лицо его под луной блестело тем вульгарным блеском, который достигается деятельным поглощением алкоголя. Усы тоже будто немного намокли и свисли печально у углов рта двумя саркастическими черными штрихами. Он на минуту приостановился, поглядел из-под широчайшей бандитской шляпы в лицо бессонной луны и, покачав головой, промолвил: «Прошу покорно, отец хотел, говорит, меня зарезать. Чудный примитивчик». Он перешел через улицу, вошел в буфетную ночного ресторана «О-гурме» и, потирая привычным жестом руки, подошел к буфетной стойке. Столь же привычным жестом буфетчик подхватил графин водки с холодильника, наклонил горлышко к большой рюмке и спросил с профессиональной краткостью: «Дубль?» «Отставить». «Отдай ты мне, братец Илюша, вот чего. Два бутерброда с ветчиной, котлету холодную, сыру, хлеба, ну и этого, плитку шоколада и апельсин. В бумагу все». Изумление и растерянность, появившиеся на лице буфетчика при таком букалическом заказе, показывали, что в аналах «О-гурме» это нужно было отметить впервые. «А вам лично ничего не прикажете выпить?» «Да-да, фужер содовой, да лимон туда выдави, да достань вон оттуда мятную лепешку.
А, гостей изволите принимать, согнул голову дугой, как пристижной конь-буфетчик.
Да, тетка из деревни приехала. Агафья Михайловна, вдова акцизного. Сколько с меня, Илюша?
По темной лестнице своего дома он подымался опять, напевая песенку о предполагаемом ночном веселье, но уже делал это со специальной хитрой целью дать знать девочке о своем приближении и не испугать ее неожиданностью. Добравшись до своей площадки, крикнул:
«Эй, которые девчонки, живы-здоровы?»
«Ой! Вот как вы скоро вернулись! Я думала, долго!»
«Да, тут только проводил тетку в деревню. Славная такая акцизная старушка Агафья Петровна!»
Говоря это, он отпер дверь, повернул около притолки выключатель и, наклонившись к девочке, сделал широкий пригласительный жест.
«Вползай, червячище!»
«Да я лучше тут!» «До утра! Тут ничего себе!»
«Ну вот, стану я с тобой торговаться!» Он бесцеремонно схватил девочку на руки и, внеся ее в комнату, шутливо бросил на мягкий диван. «Сиди тут и отогревайся, чертова девчонка! Кстати, для продолжения знакомства, как тебя зовут?»
«Наташа. А вас?»
«Нас!»
В глазах девочки сверкнула искорка смеха.
«Нет, я говорю вас, значит, тебя. Как тебя зовут?»
«Антоном меня зовут, красавица, Антоном!»
Наташа искоса угрюмо взглянула на хозяина и отвернулась. Пробормотала в угол дивана:
«Не надо, чтоб тебя звали Антоном. Лучше Петей».
«Вот те раз! Чем же тебе Антон так насолил?»
«Да его тоже зовут Антоном, отца. Не люблю я его, знаешь, вечно пьет и бьет, а зачем и сам не знает, такой противный».
«Так значит, Петя?»
«Петя. Один мальчик мне подарил чудного дохлого мышонка, его тоже Петей звали».
«Мышонка?
Да какого мышонка? Мальчика! Вот еще какой непонятный!»
«Ну, буду, значит, и я Петей», — согласился покладистый хозяин. «Есть тебе хочется?»
Гостья вдруг застеснялась, как стесняются только девочки ее лет, когда им предложат что-нибудь очень желаемое. Погладила пальцем диванный шов и вздохнула.
«Нет-нет, не надо, я уже обедала».
«Она обедала. Обедает мать моя днем, а теперь глухая ночь. Да кроме того, я не могу ужинать без компаньона, поняла? Кусок в горло не идет».
«А как же вы бы ужинали, если бы меня не было?»
«Ну, другая бы девочка на лестнице нашлась. Тут у нас ночью на лестнице детей столько набросано, что пройти нельзя. Что это у тебя в руках, а?»
Наташа деловито взмахнула узелком величиной с детскую голову.
«Мои вещи, белье тут, чулки, учебники».
«Так ты с вещами убежала?»
«Ну а как же, если бы он меня зарезал, ведь вещи бы все равно пропали».
«Логично. А как ты думаешь, отец не подымет тревоги, что ты сбежала из дому?»
«О, как же, таковской он, дожидайся! Он еще вчера чуть не плакал. Господи, говорит, ведь вот же других детей хоть автомобилем или трамваем перережет, а Наташка как железная, и сам говорит, черт ее не возьмет».
«Да ты что, шалила очень, что ли?»
«Как же, таковская я! Дожидайся! Нет, я тихая, убираю комнаты и обед ему готовлю. А только он всегда-всегда пьяный. А ты часто бываешь пьяный, Петя?»
«Да, видишь ли, как тебе сказать?» В большом затруднении промямлил новокрещенный Петя. «Иногда, если настроение плохое».
«А, ты не влюблен часом?
Что ты, с ума сошла? Есть мне время заниматься такими глупостями.
А чем ты занимаешься, а, Петя?
Я музыкант, на рояле играю.
А, знаю, это который в ресторанах?
Ничего не который, я сам концерты даю.
Так ты богатый.
Держи карман шире. Что не получишь, все прогуляешь, пропьешь.
Как пропьешь, Петя? Значит, ты тоже бываешь пьяный?
Она даже сползла с дивана и молитвенно с кротким ужасом сложила руки.
Ну, хватило, брат, ты меня не так поняла. Я чай пью, лимонад, ужасающее количество. А ты прежде ешь, а потом разговаривай.
Ты мне потом сыграешь на рояле, Петя, слышишь?
Слышу. Но условие: если ты съешь этот бутерброд, этот сыр, полкотлеты, апельсин, тогда сыграю. Да чего ты все дергаешься, как коза на веревке?
Действительно, Наташа все время вертелась, поглядывала на дверь и будто к чему-то прислушивалась.
Что с тобой?
Обожди, Петя, я сейчас вернусь, ты не бойся.
Она ловко скатилась с дивана и в припрыжку, но на цыпочках, вышла из комнаты. Хозяин кажется автору довольно симпатичным человеком, но автор отнюдь не собирается его идеализировать. Надо признаться, что едва за Наташей закрылась дверь, как хозяин тоже вскочил и на цыпочках подошел к платяному шкафу. И сейчас же из-за приоткрытой двери послышалось очень мелодичное бульканье. Вслед за этим хозяин, утирая губы, вернулся к столу и поспешно по-воровски переложил свой сыр и полкотлеты, так по-братски давеча поделенные Наташей, на тарелку девочки. Дверь за его спиной скрипнула.
«Где ты была?»
«Вот и выходит, Петя, что ты соврал».
«Как так?»
«Да я сейчас всю лестницу обошла. Никаких там набросанных ребенков и нет».
«Да что ты? Ну, значит, жильцы уже разобрали. Да ты ешь».
«Постой, Петя, да это же твоя полкотлета».
«Нет, я свою съел. Да и аппетита чего-то нет».
«Петя, ей-богу, ты верно влюблен».
«Ну вот, поговорите вы с этой странной девочкой. Вместо того, чтобы прикончить этот шоколад и апельсин, она говорит глупости. Ты что завтра с утра думаешь делать?»
«Да пойду куда-нибудь. Может, какую работу найду».
«Вот чудак-человек. Да у меня есть работа. Ты вот что, умеешь пуговицы к белью пришивать, а?»
«О, еще как! Потом не оторвешь. А тебе надо?»
«Надо».
«Ну, пришью. Нитки и иголку с утра куплю. У меня 7 копеек есть на собиратых. Ты, Петя, утром чай дома пьешь?»
Горемычному Пете было стыдно сознаться, что вообще никакого чая он не пьет, так как до обеда валяется в кровати, заливаясь кашлем во всю мочь своего проспиртованного горла. Но соврать он не устыдился.
«Да, я раньше этого все время пил чай. Одна старушка, Кузьминишна, устраивала, да теперь вот умерла».
«Ой, вот бедная, от чего умерла?»
«От этого, грудная жаба. Кроме того, под трамвай попала. Ну да неважно, вот тебе немного деньжишек, купи завтрак, чаю, булок и масло. А теперь вот тебе одеяло, подушка, ложись на диван и спи, как твой блаженной памяти дохлый мышонок».
«Отец увидал его у меня и выбросил».
Мечтательно улыбнулась Наташа, снова вспомнив о мышонке.
«Только ты обещал сыграть, так сыграй, а то так не лягу».
«Ох, да чего же это странный ребенок? Ну, ты ложись, а я поиграю».
И пока девочка тихо, как мышка, шурша укладывалась на отведенный ей диван, из-под длинных, немного дрожащих пальцев полились такие роскошные певучие звуки, что Наташа, долго приподнявшись на локте, плавала в их сладких волнах, пока дед Морфей ловким ударом мягкой ладони не свалил ее голову на подушку. Зайчик играет на стене. Проснулся Петя от того, что чья-то рука мягко толкала его в плечо, и низко над ним склонилось лицо, украшенное такими испуганными серыми глазами, что Петя не выдержал и показал язык. «Встала уже, девушка, ну? Здорово, что ли?»
«Петя, что это я у тебя нашла в шкафу? Ой, посмотри-ка!»
Петя увидел в ее ручонке наполовину опустошенную бутылку водки и, сразу очнувшись от сна, принял чрезвычайно независимый вид.
Это душа моя, русская казенная водка. А что?
Петя, как же ты вчера говорил мне, что не пьешь? Ты, может быть, такой же пьяница, как отец? А взял меня да обманул.
Серые глаза ее заволоклись смертельной тоской, и на реснице блеснула слеза испуга и обиды. Было видно, что отец ее хорошо познакомил ребенка с последствиями этого горячительного напитка.
«Наташа, да ты с ума сошла! Кто же станет пить такую дрянь? А это, видишь ли, я был в прошлом году болен, и доктор прописал мне растираться водкой». Смешной такой был, толстый доктор, и фамилия у него была женская, Аграфена. А ты думала, что я буду это пить? Ей-богу, престранная девочка.
Наташа громко по-детски вздохнула и спросила: «А теперь ты уже здоров?»
«А? Да я, видишь ли того, я здоров».
«Значит, оно уже не нужно? Я вылью в раковину, можно?»
«Вот неспокойный ребенок, ну, выливай!»
«А ты вставай! К чаю все готово, и булочки вкусные до невозможности. Молочко пьешь?»
Петя только покосился на Наташу, издал неопределенный стон и оставил этот дикий вопрос без ответа. Молча умылся, оделся и с неуклюжей застенчивостью протянул Наташе руку.
«С добрым утром!»
«Здравствуй, Петя, садись. Ты крепкой любишь? Я тебе булочку намажу маслицем, хорошо?»
Петя придвинул к себе стакан и призадумался. Эти букалические слова «булочка», «маслица» чрезвычайно контрастировали с общим принятым тоном беседы и словечками, которые отпускала его обычная компания в бильярдный ресторан «О-гурме».
«Хм!» — уныло крякнул он. «Пастушеская идиллия!»
«Чего?»
— доверчиво переспросила юная гостья, управляясь с мягкой булкой.
«Ничего».
«Ты больше не хочешь чаю? Так я приберу. У тебя, Петя, массы пуговиц нет».
«Рвутся!» — хмуро пояснил Петя.
«Не от того, а плохо пришиты. Эти прачки...»
Поговорили о прачках. Потом Наташа ревностно погрузилась в хлопотливое дело пришивания пуговиц, а Петя, сгорбившись, сидел на стуле и ожесточенно сосал короткую трубочку. Потом он заметил с некоторой завистью:
«Как это ты ловко попадаешь концом нитки в дырку иголки? Я бы не смог».
«Так это же легко! Я тебя научу! А ты, Петя, что вообще-то по утрам делаешь?»
По справедливости, Петя должен был бы объяснить, что по утрам у него так трещит голова, что лежание до обеда в смятой сбившейся постели — единственный выход. Поэтому Петя ответил:
«Я по утрам раньше уроки давал одному господину на рояле. Грибунин его фамилия. А теперь он вчера упал в известковую яму нечаянно и сжёгся».
Костяная пуговица, деловито зажатая между розовыми губами, выскочила изо рта, как ядро катапульты.
«Сжёгся?»
«Да, а жена повесилась, когда узнала об этом.
Заметив, что эти удивительные случаи совершенно расплющили впечатлительную девочку, Петя неуклюже, как неуклюже было все, что он делал, попытался внести более жизнерадостный элемент в свой рассказ.
«Я у них на свадьбе был, хор певчих, 12 экипажей. Я танцевал массу разных русских и заграничных танцев. Очень весело было. Впрочем, я тебе лучше что-нибудь сыграю».
И снова, едва он присел к роялю, его неуклюжесть исчезла, как дым, и снова из-под дрожащих, но гибких пальцев полились волшебные, обольстительные звуки. Наташа послушала, вздохнула, перекусила зубками нитку и сказала:
«Очень ты хорошо играешь, Петя».
«Уж такой я человек! О-о-о!» Не кстати отозвался Петя: «Пальца в рот не клади».
Когда он играл, от его внимания исчезало все окружающее, и времени для него не существовало. Поэтому впервые он обратился к реальному миру, услышав за спиной какое-то странное шипение и ворчание.
«Наташа, что ты делаешь?»
«Обед же готовлю, уже пора».
«О, дитя лесов, да из чего же ты делаешь обед?»
«Вы вчера так много дали на чай денег, что я и обед купила. Супу не будет, потому у вас такой кастрюли нет. А тут я нашла две сковородки».
«Ну?»
«Ну, и вот яичницу сделаю, бифштекс. Да вы не бойтесь, я сковородки вымыла».
«Ну, тогда другое дело. А то до меня в этой комнате жили китайцы, так они щенков жарили на сковородках».
«Вправду?»
«Ну как же, всех собак у соседей приели».
«Вот ты гадость! Ну иди, Петя, уже обедать, пока яичница горяченькая».
«Да, такие-то дела. А ты, скажи-ка, этого, ты вылила то, что было в бутылке?»
«Ну, дашь? Ты же сказал, что можно вылить».
«Ну, то-то же». Петя с плохо скрытым разочарованием подошел к столу. «Постой, постой. А это что за бутылка?»
«Для тебя же купила. Лимонад».
«На кой черт?»
«Как? А ты же вчера говорил, что пьешь только фруктовый лимонад».
«Ах, фруктовый? Ну да, тогда другое дело». Петя что-то пробормотал сквозь сжатые зубы и с погребальным видом придвинул себе тарелку с румяной яичницей крайне аппетитного вида. Поерзал на стуле, потом хлопнул себя по лбу. «Ах да, я и забыл, что мне нужно на минутку выйти, нотной бумаги купить. Я сейчас вернусь».
«Петя! Сиди! Что это за человек такой несидячий? После обеда можно купить!»
Крякнул Петя и отчаянно набросился на яичницу, будто на врага, которого хотел уничтожить. Пообедали. Девочка взглянула на своего приятеля и заботливо сказала:
«У тебя лицо зеленое. Тебе нужно подышать свежим воздухом. Хочешь вместе погулять?»
Разнузданный Петя в глубине души поморщился. Вместо того, чтобы сыграть на бутылку вина после обеденной партии на бильярде, таскаясь тут с проклятой девчонкой по улицам, подвергаясь веселым насмешкам встречных приятелей.
Но проклятая девчонка смотрела ему в лицо с такой чисто материнской тревожной заботливостью, что у Пети ни одно из сотни возражений не сорвалось с уст. Крякнул молча и стал натягивать пальто. Когда они, держа друг друга за руки, вышли на улицу, едва ли кто-либо нашел бы их подходящей друг к другу парой. Высокой, чуть сгорбившийся угловатый молодец в бандитской шляпе с желто-зеленым лицом и бессильно свисшимися усами и розово-щекой сероглазый ребенок ростом по пояс своему спутнику.
«А чего мы, спрашивается, вышли?» — ворчал Петя, энергично влекомой девочкой куда-то в неведомую даль.
«Я ж тебе говорила, подышать воздухом. Дыши, Петя, дыши!»
«Вот, дыши ей по заказу!»
В это время вдали мелькнула чрезвычайно приятного вида вывеска.
«Ты этого, Наташа, ты тут постой около окна, а я зайду на минутку по делу. Здесь доктор Аграфенов, который меня лечил, по делу».
«Ну что ж, я подожду. Только, Петя, ведь это же ресторан!»
«Ну?»
Огромные молящие глаза поднялись на него со странной, невыразимой печалью.
«Я знаю, Петечка, тут пьют. Дай мне слово, что ты ничего пить не будешь».
«Что за анафемская девчонка?» — с тайным ужасом подумал Петя, но вслух только рассмеялся. «Да с чего ты взяла, козявка? Мне только доктора Аграфенова и того обратно».
Чувствуя какую-то неловкость, он боком, как краб, втиснулся в ресторанную дверь и, подходя к буфетной стойке, машинально оглянулся.
Так и есть. Дочь убийцы приплюснулась носом к окну и смотрела внутрь страшными глазами, подобно спруту из стекла аквариума. «Чем могу служить?» — призывно, вежливо отнесся к Пете буфетчик. Петя еще раз оглянулся на два серых глаза, смотревших на него, и тоскливо спросил.
«Что, Себастьян Бах не заходил?»
Оживление буфетчика сразу погасло, и он лениво отвечал. «Были, кажется, только что вышли».
«Нет доктора», — угрюмо кивнул девочке Петя, выходя из ресторана. «Ну, я уже надышался, пойдем домой».
«Эх ты, дышальщик!» — покровительственно дернула его за руку Наташа. «Разве так дышат? Ну, пойдем. Только под автомобиль не попади, а то ты все лезешь под колеса».
Эта девчонка постепенно стала забирать над ним странную власть и усвоила какой-то снисходительно-покровительственный тон. Немалую роль в этом отношении сыграл и Петин гардероб, рваный, кое-где обтрепанный, с осыпавшимися пуговицами, что вызвало у нее саркастическую мысль. Даже мальчишка мог бы пришить пуговицы.
«А он большой и ходит с обтрепанными манжетами. Петя!»
«Ну?»
«Неужели ты не умеешь сам починить манжет?»
«А нечисто их знает, как там починишь?»
Этот разговор был через 3 дня, когда они сидели за обычными занятиями. Петя ожесточенно сосал трубку, а Наташа маленькими ножницами подрезала бахрому на брюках.
«Как же ты будешь жить, когда я уйду?»
«А когда ты уйдешь?»
«Да завтра ж. Уже все готово».
«Оно, конечно, ты уйти можешь, дьявольская девчонка, но ты этим меня подведешь здорово».
«Чем?»
«Да я с голоду умру. Мне некому обед и ужин готовить».
«А как же ты кушал до меня?»
«А тут был трактир такой, Балканы. Там я и обедал. Но 3 дня назад его взорвали бомбой».
«Ой, взорвали? Кто взорвал?»
«Один человек, террорист Фиалкин».
«Значит, тебе, Петя, негде кушать, но я еще немного поживу, пока ты найдешь обед».
«Вот проклятый ребенок, да куда же ты потом собираешься уходить?»
«Какую-нибудь работу подыщу. Ты думаешь, я не могу детей нянчить? Ого, еще как!»
Почти в это же самое время она с тайным удовольствием заметила, что Петино лицо порозовело, и мутные глаза приобрели нормальный блеск. Та ли была этому причина, что она деятельно кормила его 3 раза в день свеженьким, горяченьким? Та ли причина,
Что заботливо выводило его дышать воздухом, неизвестно. Даже алкоголический кашель перестал по утрам терзать его внутренности, и до обеда он стал дольше просиживать за роялем.
«Твой концерт уже скоро?»
— как-то спросила его Наташа. «Через 2 недели».
«Видишь, как еще долго, а ты деньги тратишь зря. Глядишь, и не хватит. Ну зачем ты мне большую куклу купил, с желтыми которой волосами? У меня ведь есть своя в узелочке».
«Калечь у тебя была, не кукла. Ну разве у порядочных девочек бывают куклы без обеих ног?»
«А из-под платья не видно».
«Не терплю я уродов в своем доме».
«Да ты сам урод порядочный».
«А ты сумасшедшая девчонка».
«Слушай, если ты будешь меня хлебом бросать, я уколю палец иголкой. Да и грешно хлеб бросать».
«Ха, хлебом уже попрекайте. Ну, тогда я пойду».
Наташа со странной, необъяснимой боязливостью вздрогнула.
«Куда ты, Петечка, куда? Разве тебе дома нехорошо?»
«Да нужно мне, старуха, компрессарио. Вот зайду насчет концерта поговорить».
«А он не пьяница этот, как ты сказал, импресарио?»
«Да тебе-то что, пьяница он или нет?»
«Петечка, ну я тебя прошу, милый, не води с ним компании. Ну зачем тебе? Ты лимонад пьешь, чай, а они эти все твои знакомые водку. Ты же сам мне недавно сказал, что лимонад вкуснее всякой водки».
Петя энергично схватил девочку за плечи и поставил на диван. «Постой! Что ты меня все так странно упрашиваешь? Не думаешь ли ты, что и я пьяница?»
«Ну что ты? Ведь ты же ничего не пьешь, я же вижу. Ты, Петечка, хороший. Ну, если нужно, так иди. Ох-ох-ох. Хочешь меня поцеловать?»
«Вот тебе, телячьи нежности. Ну да уж так и быть, поцелуемся, тигрица моего сердца. Я, может быть, задержусь, так ты меня не дожидайся с ужином и ложись спать».
Он братски обнял девочку, поцеловал и, лихо подмигнув, вышел. Зайчик исчезает. Все дела покончены, брюки починены, расправлены по складкам и положены под тюфяк Петиной постели с тем расчетом, чтобы Петя окончательно разгладил их за ночь тяжестью своего тела. Ужин для Пети приготовлен, подушки на Петиной кровати взбиты, даже собственные крохотные ложи на широчайшем диване раскинуто, и даже уголок одеяла отогнут, будто гостеприимно приглашая устроительницу этого ложа к отдыху. В это время раздался энергичный стук в дверь. Наташа широко раскрыла испуганные глаза и замерла на месте, высказав шепотом ужасное предположение. «Это отец идет меня зарезывать!» Стук повторился, а вслед за тем за дверьми раздался сангвинический голос. «Антон, ты готов? Я за тобой!» Наташа приободрилась. «Кто там?» «Это я, Графенов». «А, доктор, я отопру сейчас. Входите». Краснолицый толстяк, крайне жизнерадостного вида, ввалился в комнату и, протирая очки, удивленно вгляделся в Наташу. «Это еще что за фрукт?»
«Я, Наташа. А Петя уже ушел к своему какому-то знакомому».
«Какой Петя? Антон?»
«Ну да, Антон, но вы, доктор, пожалуйста, называйте его Петей».
«Девочка, да ты не сошла с ума? Почему Антон Петя? Почему доктор, когда я такой же доктор, как ты?»
«А вы же лечили Петю водкой, растирали его, он сам говорил».
Толстяк хлопнул себя по бедрам и густо расхохотался. «Да я, признаться, лечу его так почти каждый день. Только растиранием тут и не пахнет. Внутрь, мой ангелочек, только исключительно внутрь».
«Так Петя, говоришь?
Да, нужно признаться, что этот твой Петя далеко не дурак выпить.
Лицо Наташи неожиданно приняло разъяренное выражение.
Вы говорите неправду. Петя сам рассказывал, что он пьет только лимонад и чай. Ему старуха Кузьминишна делала, которая от жабы умерла.
Кто? Кузьминишна? И не старуха она, а живехонька, и не чай на твоему Пете делала, а как вторая буфетчица о гурме самый сердцещипательный глинтвейн. А ты здесь что делаешь, глупышка?
Я Пете обед готовлю теперь. Он раньше в трактире «Балканы» обедал, да кто-то взорвал его бомбой.
Что такое? «Балканы» взорваны? И что это за фантастический ребенок? Да мы сегодня в «Балканах» же и празднуем день рождения нашего мецената Грибунина. Антон уж, наверное, первый туда помчался, а я за ним зашел. Ну, прощай, милая крошка.
Как Грибунина, который в яме со звездкой сгорел?
Девочка, тебя с уголька нужно спрыснуть.
Наташа призадумалась и вдруг порывисто схватила его за рукав.
Постойте, вы не смеялись надо мной? Вы правду сказали, что Петя много пьет?
Видишь ли, Петя, может быть, ничего и не пьет, но Антон как лошадь, сделанная из греческой губки.
Он радостно и громко смеялся, спускаясь по лестнице, давился от смеха, спеша уже по затихающей улице, и с яростным хохотом ворвался в кабинет трактира «Балканы», где уже все веселые друзья были в сборе.
«Антон! Ну, брат! И насмешила меня сейчас твоя девочка! Откуда ты достал такую?»
«Антонио, господа, изволите видеть, уверил ее, что он капли в рот не берет, что наша огурмевская красавица Кузьминишна варит ему чай, и что я в прошлом году поднес ему бутылку водки для растирания.
А себя зачем-то в Петю превратил?
Девчонка за меня так лапками вцепилась».
«Скажите, — говорит, — ведь Петя не пьет?»
«Петя, я говорю, может, и не пьет, зато Антон как верблюд!» «Постой, постой, Антоша, куда ж ты? И без шапки, эк его!»
Петя, как вихрь, взлетел по лестнице и толкнул дверь. Она не была заперта. Ярко горело электричество, но комната была пуста. Если не считать большой куклы с желтыми волосами, на животе которой лежала кривая записка на нотной бумаге. Следующие буквы причудливой гирляндой расположились на 5 линейках.
«Зачем же ты, Петя, все меня обманывал и обманывал? Раз уж ты пьешь, то я уйду обратно к отцу. Если он меня и зарежет, теперь уж все равно. Кушай котлетки с маслом и хлебом на столе под тарелкой. Они холодные, но чудные».
Когда он вернулся через час в отдельный кабинет, друзья встретили его радостно насмешливыми восклицаниями.
«Ха-ха, Петя! Здравствуй, Петя!»
Новоприбывший оглядел всех из-под лобья и угрюмо проворчал в свисшие усы.
«Час назад Петя сдох, земля ему пухом. Антон жив еще! Дайте же выпить Антону побольше!»